Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. Для нас эта притча звучит несколько странно, а для жителей Палестины эпохи Иисуса Христа она звучала вполне естественно, и даже современным жителям Востока такая картина знакома. На территории Палестины было больше всего войн, и когда на людей надвигался вал войны, они, прежде чем обратиться в бегство, обычно прятали свое добро в землю, в надежде, что смогут вернуться. Историк Иосиф Лавий говорит о золоте и серебре и остатках тех драгоценностей, которые имели иудеи и хранили в земле, чтобы их не потерять. В Палестине были и есть такие люди, которые делают поиски запрятанных сокровищ целью своей жизни. Они впадают в большое возбуждение, найдя лишь одну монету. В притчах Соломоновых и книге Иова премудрость сравнивается с самым драгоценным сокровищем. В притчах, 3 глава с 13 по 15 стих, читаем. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». Как о большом сокровище говорится о премудрости в книге Иова, 28 глава, с 18 по 19 стих. «Приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский. Чистым золотом не оценивается она». Рубин – это драгоценный камень красного цвета. Топаз – твердый, блестящий драгоценный камень с различной окраской. Но о какой премудрости идет речь в прочитанных нами словах Священного Писания? Конечно, не о человеческой мудрости, а о мудрости, сходящей свыше, которая чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Послание Иакова, 3 глава, 17 стих. И о премудрости Божией, явленной в лице Иисуса Христа, как написано в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». В этой притче Иисуса Христа Царство Небесное сравнивается с сокровищем, которое скрыто на поле. Что же это за сокровище? Это сам Христос, именуемый в Откровении Иоанна «Царем царей и Господом господствующих». Книга Откровений, 19 глава, 16 стих. Он и его царство являются сокровищем, скрытым на поле. Но почему Христос сравнивает себя и свое царство с сокровищем, скрытым на поле? Потому что его красота и его величайшая драгоценность сокрыты от большого множества людей. Ветхозаветный евангелист, пророк Исаия, говорит: «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Книга пророка Исаия, 53 глава, 3 стих. А почему мы отвращали от него лицо свое и ни во что ставили его? Потому что во Христе не было внешнего блеска, не было внешнего величия, что обычно привлекает испорченную природу человека. В нем была внутренняя красота и внутреннее величие. Но люди равнодушно проходили мимо, не замечая этого. Подавляющее большинство иудеев смотрели на него, как на плотника из Назарета, повторяя слова Нафанаила: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Евангелие Иоанна, 1 глава, 46 стих. И в результате что получилось? «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие Иоанна, 1 глава, 11 стих. Так было в дни Христа, так было и в последующие века, так есть и сегодня. Христос был, есть и будет для многих человеческих сердец сокровищем, скрытым на поле, непривлекательным и незаметным в своем уничижении, умолении и презрении. И все же это сокровище находили люди. Его внутренняя божественная красота привлекала и привлекает многие души, и люди, нашедшие его, восклицают от радости и счастья. «Рави, ты Сын Божий, ты Царь царей и Господь господствующих!» Разбойник на Голгофе. Он вместе со своим товарищем поносит Христа, потому что видит в нем такого же преступника, как и он сам. Но вот это сокровище, скрытое на поле, засияло перед его глазами, и в распятом на позорном кресте, в осмеянном толпой Иисусе Христе он увидел Царя Небесного Царства и своего Спасителя, и с глубокой верой он обращается к нему с молитвой. «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Евангелие от Луки, 23 глава, 42 стих. Остановим наше внимание еще на одном человеке, который нашел это скрытое на поле сокровище и продал все, что имел, чтобы приобрести его. Кто же этот человек? Это Савл, который так ненавидел Христа, но потом стал его апостолом. На пути в Дамаск свет скрытого для него сокровища, презираемого им Иисуса Христа, озарил его, и он услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Книга Деяний, 9 глава, с 4 по 5 стих. И Савл увидел во Христе Иисусе драгоценное сокровище и решил приобрести его. В послании к филиппийцам он, теперь уже Павел, говорит, какой ценой досталось ему это сокровище – Христос. Он говорит: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа и Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа. Послание филиппийцам, 3 глава, 7-8 стихи. А для многих из нас разве не был Иисус Христос сокровищем, скрытым на поле? Разве мы не относились к Нему так, как сказано у пророка Исаии: «И мы отвращали от Него лице свое и ни во что ставили Его». И разве не было наше отношение к Нему таким равнодушным только потому, что мы не видели в Нем ни вида, ни величия? Не видели Его драгоценности, превосходящей цену всех сокровищ земли? Так продолжалось до тех пор, пока не засияла перед нами Его чудесная красота, и пока нам не стало ясно, что без Него наша личная жизнь – великая пустыня. И не найдя Его, некогда для нас сокрытого и непонятного, мы припали к Его ногам и сказали вместе с Петром: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты – Христос, Сын Бога Живого». Евангелие Иоанна, 6 глава, 68-69 стихи. А что означают слова Христа «продаст все, что имеет, и покупает поле то»? Эти слова Христа о продаже всего имеют очень глубокий смысл, а именно: во-первых, нельзя привязываться ко Христу, не отвязавшись от всего другого. Нельзя одновременно служить Христу и мамонне, то есть богатству. Достоин большого сожаления тот христианин, который оставляет Христа ради богатства. Да сохранит нас от этого Господь. Во-вторых, чтобы дать место в сердце Иисусу Христу, надо, чтобы оно было свободно. Надо, чтобы оно было свободно от себелюбия, честолюбия, тщеславия, гордости, греховных помыслов. А сколько еще их есть у нас? Наше «я» все еще занимает большое место в наших сердцах. Чтобы было место в наших сердцах Христу, из них надо удалить наше большое «я». Да поможет и в этом нам Господь. В-третьих, чтобы пойти за Христом, куда бы он ни пошел, надо освободиться от всех серебряных и золотых цепочек, которыми мы, может быть, привязаны. Этими золотыми цепочками могут быть для нас квартира, дом, домашняя обстановка, машина и чрезмерная погоня за нарядами. Ни одна горячо любящая своего жениха невеста не согласится, чтобы ее жених делил свое сердце с другой девушкой. И мы ее понимаем и считаем эти притязания к любимому человеку вполне естественными. Но почему же мы удивляемся, что Христос требует продать все, чтобы приобрести Его? Почему мы думаем, что Христос, отдавший из любви к нам свою жизнь на кресте, может удовлетвориться нашей половинчатой любовью? Нет, Иисуса Христа не может удовлетворить наша половинчатая любовь. Он хочет, чтобы мы любили Его всем нашим сердцем, и Он достоин этой нашей любви. Что значит любить Иисуса Христа? Любить Иисуса Христа значит жить в Его непосредственном присутствии, ходить перед Ним и с Ним, как ходил Енох. Любить Его значит на каждом шагу нашей жизни видеть Его, только Его. Любить Христа значит быть под непосредственным водительством Его Духа Святого. Ибо это есть любовь к Богу, пишет апостол Иоанн, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 и 1 стихи. И, наконец, любящие Иисуса Христа оказывают любовь друг другу и всем окружающим людям. Так будем же больше и больше любить нашего Господа Иисуса Христа. Да поможет в этом нам Господь. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45-46 стихи. Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Что представляет собой жемчужина? В античном мире жемчужины занимали особое место в сердцах людей. Люди желали иметь прекрасную жемчужину не только ради ее денежной стоимости, но и ради ее красоты. Они находили удовольствие в том, чтобы просто подержать ее в руках, и получали радость от того, что владели ею и смотрели на нее. Жемчужина – это твердое вещество, состоящее из перламутровой массы, образующейся в раковинах, так называемых жемчужницах, которые живут в теплых тропических водах. Добываются жемчужины в Красном море, Персидском заливе, у берегов Японии, Индии, острова Цейлон и других местах. Цвет жемчужины обычно молочно-белый, но бывают и желтоватые, золотистые, красноватые и даже черные жемчужины. Жемчужина – это дорогое сокровище, которое принадлежит к числу древнейших сокровищ мира. Жемчуг был известен китайцами за 2500 лет до Рождества Христова. Особенно ценился в Индии, Египте и Римской империи. Он и в наши дни не потерял своей цены. В дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа было много искателей жемчуга, достававших с большой опасностью для жизни со дна моря драгоценных моллюсков, чтобы из их раковин извлекать жемчужины. Много было также купцов, которые по всему тогдашнему миру искали хорошие жемчужины. Ценность жемчужин зависит от величины А величина их бывает от мельчайших зернышек до горошины. Очень редко жемчужины бывают с голубиное и даже с куриное яйцо. Иисус Христос говорит о купце, который ищет хорошие жемчужины. В дни Иисуса Христа была жемчужная лихорадка. В первые годы нашего века мир был охвачен так называемой «золотой лихорадкой». Дело в том, что в конце прошлого века в Канаде на реке Клондайке было обнаружено богатое месторождение золота. И со всех концов земного шара на эту до тех пор совершенно неизвестную речонку потянулись тысячи людей, молодых, пожилых и совсем старых, жаждавших обогатиться. В результате на пустынной речке собрались 20 тысяч золотоискателей. Все газеты мира были полны сообщений об этой золотой лихорадке на реке Клондайке в Канаде. Сколько людей погибло в поисках золота, попав в невыносимые условия существования. И несмотря на гибель многих, в Канаду отправлялись все новые и новые искатели сокровища, драгоценного металла. И несмотря на гибель многих, в Канаду отправлялись все новые и новые искатели сокровища драгоценного металла – золота. Искатель жемчужин в притче Христа искал хороших жемчужин, то есть жемчужин средней величины. Скорее всего, он искал их усердно, искал с утра до вечера. Просыпаясь по ночам, он думал о жемчужинах. Наконец, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Чтобы понять притчу Христа о жемчужинах и одной драгоценной жемчужине, надо понять, какого рода жемчужины существуют. Саул искал день и ночь правды законной, то есть праведности путем исполнения закона, и был доволен своим духовным богатством. Он был по правде законной, непорочный. Послание филиппийцам, 3 глава, 6 стих. Но вот Савл, он же Павел, находит, подобно купцу в притче Христа, одну драгоценную жемчужину, то есть Царство Божие в лице Иисуса Христа. Он ясно увидел, что в этой одной драгоценной жемчужине заключены все хорошие жемчужины, которые он с таким усердием искал, что во Христе Иисусе сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Послание к Колоссянам, 2 глава, 3 стих. И все добродетели мира. Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Он есть истина, путь, свет и жизнь. Он примиряет людей с Богом и друг с другом, дает полный мир и совершенную радость. Иисус Христос есть жизнь. Вне Его не существует ни малейшей искры жизни. Он есть единственный путь, ведущий с земли на небо. И Он есть единственная сокровищница, дарующая людям все то, что нужно для их спасения, созидания истинного христианского характера, подражание Христу и уподобление Богу. Христос навсегда останется единственным безукоризненным воплощением всех добродетелей и положительных качеств человека. Его доброта безусловная, Его любезность безбрежная, Его милосердие безграничное, Его терпение неиссякаемое, Его вера непоколебимая, Его мужество абсолютное, Его любовь бездонная, Его проникновенность во все вопросы и нужды нашей души сверхъестественная, Его знание Бога и Его личная близость к Нему потрясающие, Его понимание нашей падшей природы изумительное, Его прощение кающихся грешников бесподобное. Поэтому не приходится удивляться, если лучшие умы человечества, знающие людей с их добродетелями и пороками, познакомившись с личностью Христа, невольно спрашивают самих себя: «Кто же этот?» Жизнь Иисуса Христа воистину была жизнью, полной благодати и истины. Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 стих. Люди, слушая Его, дивились словам благодати, исходившим из уст Его. Евангелие от Луки, 4 глава, 22 стих. Христос не стеснялся сказать слушателям сущую правду, но в этой правде не было ни насмешек, ни колкостей, ни грубости, ни слов злостной критики и осуждения. Он знал цену души человеческой. Жизнь Христа была жизнью любви к Богу и людям. Его любовь к Отцу доказана Его безоговорочным Ему послушанием, а Его любовь к людям – голгофской жертвой. Он есть единственная на земле личность, через которую Бог находит нас, и мы находим Бога. Приобрести Иисуса Христа – это значит приобрести истину, честность, справедливость, чистоту, любовь и любую из всех добродетелей. Что может быть ценнее этого? Вот почему апостол Павел, приобретя эту драгоценную жемчужину Иисуса Христа, с великой радостью пишет Коринфянам: «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Коринфянам, 1 глава, 5 и 7 стихи. Вот почему Христос является для всех нас сокровищем всех сокровищ. В этой одной драгоценной жемчужине мы имеем 5 чудесных жемчужин, как прощение грехов, спасение, оправдание и освящение, и жизнь вечную, как сказано в первом послании Коринфянам, 1 глава, 30 стих: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». «Продал все, что имел». Так поступил апостол Павел, который написал: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Да и все почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа. Послание Филиппийцам, 3 глава, 7-8 стих. Приобретение Иисуса Христа как в древности, так и в наши дни требует постоянного самоотречения и может нам стоить утраты положения, друзей, близких и родных нам людей. Предвидя это, Иисус Христос сказал: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Евангелие от Луки, 14 глава, 33 стих. За Иисуса Христа мы должны быть готовы на все. «И купил ее». Апостол Павел ценой отказа от всего того, что было для него преимуществом, приобрел одну драгоценную жемчужину. Так было и с нами. Но после приобретения этой драгоценной жемчужины прошло некоторое время. Какую-то часть этого блаженства, залог, мы имеем в этой жизни и радуемся радостью неизреченную и преславную. Первое послание Петра, 1 глава, 8 стих. «Трудимся для Господа и живем надеждою и ожиданием момента, когда будем со Христом, потому что это несравненно лучше». Послание Филиппийцам, 1 глава, 23 стих. Пусть первая радость об этой драгоценной жемчужине постоянно наполняет наши сердца, ибо как есть первая любовь ко Христу, так есть и первая радость о Христе Иисусе, которую, как и первую любовь, можно утратить. Да не случится этого никогда ни с кем из нас. Апостол Павел пишет в послании филиппийцам, 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». А пророк Исаия говорит: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Книга пророка Исаия, 61 глава, 10 стих. Будем же всегда радоваться о Господе Иисусе Христе. Евангелие от Матфея, 13 глава, 47 по 51 стих. Еще подобно Царство Небесное неводу. Царство Небесное, оно же Царство Божие, это владычество Бога над Вселенной. Это Царство Божие охватывает мир ангелов и мир преданных Господу людей. Царство Божие в людях – это Церковь Божия, Церковь Иисуса Христа. И если Христос говорит в притче о неводе, что Царство Небесное, оно же Царство Божие, оно же Церковь Божия, подобно неводу, закинутому в море, то перед нами встает прекрасная картина. Картина эта станет нам яснее, если поймем, о каком море говорит нам притча Иисуса Христа о неводе. Библия во многих местах сравнивает человечество, народы на земле, с морем. Из многих мест Библии достаточно прочитать одно только место, чтобы убедиться в этом. В книге пророка Исаии, 17 глава, 12 стих, сказано так. «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды». Вот оно, человеческое море, волнующееся и шумное. Таким морем является вся история человечества. Никогда не было оно тихим и спокойным. Тихим и спокойным оно будет только на новой земле. И вот в это море закинут невод. Какой невод? Царство Божие, Церковь Иисуса Христа. Кто создатель этого невода? Сам Иисус Христос. Вот его слова о создании этого невода. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. В день Пятидесятницы она была создана, водворена на земле, опущена в море человечества, в море народов земли, где она находится и до сего дня. Но Библия говорит, что Церковь Христа не всегда будет находиться в море человечества. Слово Божие говорит о восхищении Церкви. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 17 стих. Так говорит Иисус Христос в притче о неводе. «Когда наполнился, вытащили на берег». Будет время, когда Церковь Иисуса Христа причалит к небесному берегу, а пока она все еще в море и выполняет миссию, порученную ей Богом, а именно, путем проповеди Слова Божия она собирает избранных Божьих в одну семью, в один невод, в одну Церковь, Церковь Христа. Церковь сама по себе ничто, она сильна Словом Божьим. Слово Божие освещает сокровенные тайники человеческой души. Она умиляет до слез, смиряет и унижает до праха. Она зажигает человеческое равнодушие священным огнем энтузиазма, исполняет готовностью повиноваться Божьей воле, располагает к чистоте сердца, побуждает к любви, влечет к святости, движет на подвиг, просветляет разум, окрыляет душу никогда не увядающей надеждой. И нет в мире иного Бога, кроме Бога живого и истинного. Нет в мире другой истины, кроме истины Божьей. Нет в мире другого божественного откровения, кроме священного Писания. Отрицать это значит ходить во тьме. Слово Божие никогда не истощается, никогда не делается однообразным, никогда не утрачивает отзывчивости. Живая душа, прибегшая к этому слову, всегда найдет в нем отклик. Тысячу раз можно перечитывать те же слова, и они каждый раз столь же свежи, как и в начале. Это действительно источник воды живой. Источник тот же, но вода всегда свежая и всегда освежающая. Это свойство, Слово Божие, можно сравнить только с тем, что мы находим в общении с живым другом, которого мы любим и к которому обращаемся за помощью и сочувствием. Это лицо остается тем же, но не остается однообразным. Новые обстоятельства вызывают новые отклики. Так и Слово Божие. Если церковь отложит в сторону Слово Божие, она превратится в соль, потерявшую силу. Есть церкви, которые заменили Слово Божие преданиями человеческими. Есть церкви, которые заменили Слово Божие или вытеснили его красивыми внешними обрядами. И, наконец, есть церкви, в которых проповедуется новое богословие, основанное на модернизированном толковании Слова Божия. Новыми богословами являются те, которые удаляют из Слова Божия все то, что, по их мнению, не может быть принято человеческим разумом. Такой чисткой Слова Божия от всего неприемлемого для человеческого ума занимались и занимаются проповедники нового богословия, начиная от Давида Штрауса, который написал известную книгу «Жизнь Иисуса», без чудес Иисуса Христа и без Его славного воскресения, кончая новейшим проповедником такого богословия Рудольфом Бультманом, написавшим книгу «Богословие Нового Завета», в которой от канонического Нового Завета почти ничего не осталось. В наших церквах Слово Божие занимало и продолжает занимать первое место, и мы стараемся оберегать его от какого бы то ни было повреждения. Как говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 2 глава, 17 стих, «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Невод в притче Иисуса Христа захватил рыб всякого рода. В Церкви Божией много душ всякого рода. Церковь Христа состоит из многих частей, носящих разные наименования, имеющих разные порядки богослужений. И все же церковь только одна. И все христиане, несмотря на многие различия, находятся в одном неводе. Мы должны с Божьей помощью прийти к единству первых христиан, о которых мы читаем в книге «Деяний святых апостолов», 4 глава, 32 стих. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Как далеко ушло от такого единства христианство наших дней? Достаточно малейшего различия во взглядах, даже по второстепенным вопросам, чтобы утратить это одно сердце и одну душу. Будем считать себя со всеми искупленными детьми Божьими, членами одного тела, одной церкви, церкви Иисуса Христа. Пусть исполнится в жизни всех христиан наших дней драгоценное обетование Божие и дам им сердце единое. Книга пророка Иезекииля, 11 глава, 19 стих. И невод в притче Иисуса Христа наполнился. Эти слова еще не исполнились. Невод еще не наполнился, но он продолжает наполняться. Господь продолжает прилагать спасаемых к церкви. В невод Царства Божия, Церкви Христа, еще не собрано полное число язычников, но оно будет собрано, как сказано в послании Римлянам 11 глава 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Не вошел в этот благодатный невод Царства Божия и остаток Израиля, но он войдет в него, как сказано в послании Римлянам 9 глава 27 стих. А Исаия провозглашает об Израиле. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». И когда невод наполнится всеми предоставленными к вечной жизни, книга Деяний, 13 глава, 48 стих, «тогда наступит день его очищения». Очищением невода заканчивается притча Иисуса Христа о неводе. «Хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон». В день восхищения церкви совершится ее очищение. Об этом дне Иисус Христос говорит так: «Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». Евангелие от Луки, 17 глава, 35-36 стихи. И этот день придет, по словам апостола Павла, как тать. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 4 стих. То есть неожиданно. Так и Иисус Христос говорит в книге Откровение Иоанна, 3 глава, 3 стих. «Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Примем близко к сердцу это предупреждение Слова Божия и будем бодрствовать, чтобы нам быть всегда готовыми к этому дню и не оказаться застигнутыми врасплох. Библия говорит: «Будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Евангелие от Матфея, 24 глава, 44 стих. Будем же всегда готовы к встрече с Господом Иисусом Христом. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 52 по 58 стихи. В Библии имеются трудные для понимания места. К числу таких мест или слов принадлежат слова: «Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Что это за книжник, наученный Царству Небесному? Что это за сокровищница, из которой он выносит новое и старое? И что значит новое и старое? В Евангелии слово «книжник» встречается довольно часто, большей частью вместе со словом «фарисей». И книжники, и фарисеи чтили Бога только устами, то есть поклонялись Ему только внешне, сердца же их были далеко от Бога. Вот почему Иисус Христос говорит книжникам и фарисеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 13 по 16 стих. Что значит книжник? Книжник – это человек, знающий Священное Писание. Книжники хорошо знали Ветхий Завет, но зная хорошо закон и пророчество Ветхого Завета, они не знали и не понимали, к чему и кому относились слова закона и пророков. Они не знали, что среди них находился тот, о ком говорили закон и пророки – Мессия, Христос, Царь Небесного Царства. Великое дело знать Священное Писание, быть в этом отношении книжником. Но печально знать Писание и не видеть Иисуса Христа на каждой странице Ветхого Завета. Именно такими книжниками были книжники времен Христа. Но Христос говорит нам в 52 стихе 13 главы Евангелия от Матфея о другого рода книжниках, о книжниках, наученных Царству Небесному. Кем наученных? Есть только один наставник, наставляющий на всякую истину. Это Дух Святой. Книжник, наученный Царству Небесному, это человек, хорошо знающий Библию и наученный Духом Святым видеть Иисуса Христа на всех ее страницах. Ведь явление Иисуса Христа, нашего Спасителя, есть повествование всей Библии, весть спасения. Глубоко изучавшие Библию люди проследили пророчество об Иисусе Христе с самого начала Ветхого Завета, ибо истина о нем – это истинная тема как Ветхого, так и Нового Завета. Он является в книге Бытия как семя жены. В книге Исход он пасхальный агнец. В книге Левит он жертва искупления. В книге Чисел он скала, дающая воду. Во Второзаконии он пророк. В книге Иисуса Навина он вождь воинства Господня. В книге Судей Израилевых он избавитель. В четырех книгах царств и двух паралипоменон он обетованный царь. В книге Неемии он восстановитель народа израильского. В книге Эсфирь он защитник. В книге Иова он мой искупитель. В Псалтире он для меня вся и все. В книге Притчей Соломоновых он для меня пример. В книге Экклезиаста он моя цель. В книге Песни Песней он моя отрада. В книгах пророков он грядущий царь мира. В Евангелиях он Христос, пришедший, дабы взыскать и спасти погибшее. В Деяниях апостолов он воскресший Христос. В посланиях он Христос, одесную Бога. В Откровении он Христос, грядущий и воцарившийся. Как хотелось бы, чтобы все мы, христиане, были такими благословенными книжниками, книжниками, видящими Иисуса Христа на каждой странице Библии. Иисус Христос говорит также о сокровищнице, из которой книжник, наученный Царствию Божию, выносит новое и старое. Что же это за сокровищница? Это драгоценная книга – Библия. Будем смотреть на Библию как на сокровищницу, содержащую великие и драгоценные сокровища для нашей души. А самым великим драгоценным сокровищем Библии является Иисус Христос. Будем копать и углубляться в изучении Слова Божия, чтобы всюду в Библии находить Господа Иисуса Христа. А что значит старое и новое, которое можно выносить из этой великой сокровищницы – Библии? Старое – это учение Библии о Боге и Его законе, которое мы имеем на страницах Ветхого Завета. это великое учение о дорогом нашем Отце Небесном. Новое – это учение Библии о Господе Иисусе Христе и Духе Святом, которое мы имеем и на страницах Ветхого Завета, но особенно на страницах Нового Завета. Будем такими книжниками, такими знатоками Священного Писания. Будем все глубже и глубже постигать учение Библии о Боге, Господе Иисусе Христе, о Духе Святом и о всех богоугодных добродетелях. Каждый человек приходит к Иисусу Христу с каким-то дарованием и способностями, и Христос не требует, чтобы он отказался от своих способностей. Ученый, став христианином, не должен бросать свою научную работу, но ему надо употреблять ее на служение Христу. Деловой человек, служащий и рабочий, также не должны оставлять свою работу, но ее надо делать так, как подобает христианину. Этими словами Иисус Христос учит нас, христиан, чтобы мы не бросали свое прежнее дело, а делали его в свете учения Иисуса Христа. А он учит: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Послание Колоссянам, 3 глава, 23 по 25 стих. Будем же в нашей жизни делать все от души, как для Господа. «И пришед в отечество свое, учил их в синагогах их». В отечество свое. Это значит в свой родной город Назарет. Он пришел в Назарет с любовью в сердце. Жители же Назарета не заслуживали этой любви. Почему? Потому что они недавно очень плохо поступили с Иисусом Христом. Они исполнились ярости и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город был их построен, чтобы свергнуть его. Евангелие от Луки, 4 глава, 28-29 стихи. Так они ответили на его любовь, но Христос простил им все, и теперь он снова в их синагоге и с той же великою любовью к ним в сердце своем. Он поучал их так, что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Он хотел совершить у них много чудес, чудес с любви. Но они и на этот раз не ответили на его любовь. Они не увидели в нем своего Мессию. Они не познали в нем Бога, пришедшего во плоти. В своем неверии они рассуждали так: не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков и Иосий и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? С большой скорбью Иисус Христос должен был сказать: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. Эти слова сказал Христос о себе самом. Родной город Назарет не принял Иисуса Христа, и дом его, то есть братья и сестры его, тоже не уверовали в него. Не будем удивляться тому, что во многих домах верующих он не принят еще их ближними, ведь и в собственном доме не приняли его. «И не совершил там многих чудес по неверию их». Не совершил не потому, что их неверие мешало ему совершить, нет. Сила Иисуса Христа не зависит от нашей веры или нашего неверия. Он может творить чудеса вопреки неверию людей, но он не хотел и не хочет чудесами заставлять людей верить в него. Его метод другой. О нем говорит пророк Осия, 11 глава, 4 стих. «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их и ласково подкладывал пищу им. Будем же всегда послушны зову любви Иисуса Христа».